Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире очередная программа «Дым Отечества». И мы ее ведущие, вот улыбающийся Владимир Рыжков.
И тоже улыбающийся Виталий Демарский.
Улыбаемся мы, потому что, ох, сложная сегодня у нас тема, представляете.
Да. Поэтому остается только нервно улыбаться.
Нервно улыбаемся. Да. Сейчас вам Владимир Рыжков расскажет, что мы сегодня будем обсуждать и, главное, почему.
Да, мы, как обычно, вам предложили на этой неделе выбирать из 12 тем. А на этой неделе в мировой и российской истории было много чего. В разные годы в Китае было запрещено рабство. Английский король Карл I аж на 11 лет распустил свой парламент. А именно на этой неделе Германия оккупировала Австрию, так называемый аншлюз. А Иоанн Павел II, папа римский, публично попросил прощения за прегрешение католической церкви. Кстати говоря, на начало марта пришлось и падение самодержавия в России, отречение Николая II, но
и падение доллара.
И много еще чего. И, кстати, на этой же неделе был убит император Александр II Освободитель. Но наша аудитория, Виталий, на этой неделе выбрала, и для меня лично, как для сибиряка, это очень приятно, у нас с большим отрывом почти 22% наших слушателей, читателей проголосовало за тему, как нам снова заселить Сибирь. И отталкиваемся мы вот от какого события. В марте 22 года император Александр I утвердил решение о ссылке в Сибирь провинившихся крепостных крестьян, и это стало одним из источников заселения Сибири. А вторую тему мы выбрали сами, и нам показалось очень интересным такое событие, что вскоре после смерти Иосифа Сталина в 53 году, 14 марта 53 года, Никита Сергеевич Хрущев был избран секретарем ЦК КПСС и довольно скоро сумел сосредоточить власть в своих руках. И тема звучит так, так как Хрущев — это один из самых, на мой взгляд,
мифообразующих
и самых мифологических, да, мифологических персонажей нашей истории, человек, вокруг которого, может быть, одно из самых больших количеств мифов, мы взяли эту тему «Вожди как мифологические существа», которые будем обсуждать во второй половине программы с участием Ольги Краштановской.
Ну, и с вами мы, естественно, все обе темы будем обсуждать. И напомню, что это делается посредством СМС, номер которого плюс 7985-970-45-45. И перейдем, наверное, к самой теме. Кстати говоря, вот первое, что меня смущает, это то, что само решение Александра I, 15 марта 1822 года, собственно говоря, решение, которое дало толчок для наших многочисленных там посетителей интернет-сайта проголосовать именно за эту тему, в календаре событий есть такая как бы приписка, что стало вот решение, да, одним из основных источников заселения этих территорий русскими. То есть он посылал туда провинившихся крепостных крестьян.
Ну, в ссылку.
Да. И вот у меня есть большие вообще-то сомнения, насколько административные меры, насколько все вот эти каторжане, поселенцы, насколько они вообще внесли свой вклад в освоение Сибири. Мне кажется, он не так велик, как кажется.
Ну, вот у нас, Виталий, был вопрос. Мы, конечно, у нас не историческая передача, но буквально, может быть, минуту можно посвятить этой теме. Был вопрос, сейчас я попробую его найти.
Давай, пока ты ищешь вопрос, да. Я вот просто дам несколько цифр. Я вот здесь вот нашел заметки Кропоткина, именно того самого Кропоткина, который как раз вот размышляет на эту тему и в частности сообщает такие факты. Из 500 000 человек, высланных в Сибирь за 60 лет 19-го столетия, лишь 130 тысяч числились позже, к концу века, в административных списках. Остальные исчезли неизвестно куда. Это первое, да, то есть вот эти всех переселенцы, там, значит, фактически там еще 26%, если уж так считать, да, точно, статистически, 26% остались, остальные все сбежали, да.
Ну вот, да.
И еще одна вещь, что вот это вот... все эти каторжане, все эти люди, которых выслали в Сибирь, да, они и создали я бы сказал, такой негативный имидж Сибири. Сибирь, в общем-то, пугали всегда людей, да, и на Западе, и на Востоке.
Сибирь, ну, сейчас Ходорковский сидит в Сибири.
Да, и, в общем-то, и сейчас, да.
Так что этот имидж
поддерживает. И сейчас пугает. Это какой-то такой синоним проклятия и изгнания, да. И вот роль каторжан, ссыльных, поселенцев, вот всего этого народа, который туда посылали для освоения Сибири, их роль оказалась ничтожно мала в освоении этих огромных пространств.
Совершенно верно. И вот я нашел этот вопрос. Это программист из Москвы попросил нас вкратце обозначить основные этапы заселения Сибири. И они были такие. В 16-18 веке это был в основном военный захват. И самые старые сибирские города... Да, и в 16-18 веке мы вышли к Тихому Ледовитому океану, и самые старые сибирские города, Тюмень, Тобольск, Сургут, это военные остроги. То есть фактически это форты, военные крепости. Затем 18-19 век, вот о котором ты упоминал, это уже в большей степени хозяйственное освоение, но и административная ссылка и каторга. Это все вместе было. И тогда появилась горнорудная промышленность, в том числе вот мой родной Алтай, серебропловильные, медиплавильные заводы. Но, тем не менее, это было такое индустриальное развитие. Затем исключительно важный этап, это связанные с именами Витте и Столыпина, когда был построен Транссиб.
Это уже начало 20-го.
Это конец 19-го, начало 20-го, когда был построен Транссиб, и там появился, например, мегаполис Новосибирск. Почему он там появился? Потому что мост через Обь построили на этом Транссибе, вот и появился огромный город. Вот. И это был огромный прорыв, особенно Столыпинское переселение, когда крестьянам Сибирь, давали Сибирь кредиты и так далее.
Но, тем не менее, Сибирь осваивалась, вот есть такой у нас замечательный наш отечественный геополитик, что ли, специалист по геополитике, Цимбурский, Вадим Цимбурский. Вот он, очень интересная у него теория, сейчас не будем о ней долго говорить, но она осваивала Сибирь по границам. Середина, кстати говоря, вообще это свойство, да?
Ну, это России, еще связано, да, было с климатом, потому что с южных границ просто теплее.
Да, на севере
энергоресурсы. На севере там тундра, да.
Да, ну, и там энергоресурсы
были открыты гораздо позже,
но уже послевоенный период. Середина Сибири, да, она осталась неосвоенной.
Вот. Ну вот после вот этого прекрасного, на мой взгляд, периода осмысленного освоения, связанного с Транссибом и Столыпинским переселением, советский период на самом деле решающий. Именно в советский период приехало большинство тех, кто сейчас вот населяет Сибирь. Я могу сказать, что советская власть, при всей критике, но она создала довольно стройную систему помощи сибирякам. У них был особый трудовой стаж. Год на севере шел за два. У сибиряков были так называемые северные коэффициенты. То есть они получали более высокую оплату труда. Сибирь очень хорошо снабжалась. Я помню, как моя тетя из Таркасале присылала мне...
Очень хорошо снабжалась по сравнению...
По советским меркам, да, присылала нам сгущенку, потому что на Алтае сгущенки не были, а в Таркасале была сгущенка. И очень важно, что после выхода на пенсию, ну, после выработки стажа, северянам давали бесплатное жилье в южных регионах. То есть была целая система стимулов, и работать на севере, если ты помнишь, в советское время было престижно. Ну, и сибиряки, северяне считались, Володь, людьми богатыми. И нет.
Я тебе скажу, потому что я просто в советские времена видел, как осваивается Западная Сибирь, нефтяные все ее запасы, да, вот весь этот самотлор. И видел условия жизни людей, которые туда приезжали. Они действительно приезжали туда на заработки, потому что заработки...
За длинным рублем, как
это называлось. Заработки там были высокие. Но условия жизни были ужасные, это не то слово, так называемые балки, это фактически самодельные шалаши, причем это в условиях севера, да, в которых жили семьи, не просто там какие-то люди, семьи там жили, не было жилья, ничего. Но поскольку условия жизни были вообще в Советском Союзе не самые сладкие, да, то люди туда ехали и терпели это ради действительно
каких-то ради вот тех привилегий,
заработка. Ради заработка.
И в итоге более 80% экономического потенциала Сибири было создано в годы СССР самим государством. И вот еще одна интересная цифра. Из 230 городов Сибири 182 города возникло в советское время. Вот вдумайся в эту цифру. Из 230 сибирских городов 182 города возникло в советское время. То есть это была гигантская программа освоения Сибири.
Но, ты знаешь,
сегодня,
что я тебе скажу, Володь,
да.
При всем при том, вот я не сильно верю, ну, я не верю в принудительные меры переселения. Я считаю, что это тупиковый путь. Я даже не верю вот в так называемую такую индустриальную, что ли, меры, да, там вот развивать все, там это то, что вот, то, что ты говоришь, то, что делалось по Советскому Союзу. Другой мир. Другие условия, да, нужны инфраструктуры, нужна инфраструктура, безусловно, там транспортная и так далее, но уже нужна инфраструктура информационная. уже нужны совершенно другие технологии, уже коммуникации совершенно другие. Вот этого там всего нет. И я думаю, вот у меня радикальный подход к этой проблеме. Я думаю, что мы Сибирь, если не уже потеряли, то потеряем. И, может быть, еще одно радикальное уже предложение. Может быть, вообще в Сибири надо строить вторую столицу.
Ну, мы с тобой обсуждали.
Причем столицу стоит вот не развивать там уже готовые города, там, типа Иркутска, там, Новосибирска, не знаю, Красноярск, все там еще в Сибири.
Да? Барнаул еще есть.
Ну, конечно же, и Барнаул. Да. А просто посреди, если хочешь, тайги, да, вот взять и построить город. А может быть, даже города.
Ты знаешь, я бы даже, значит, проиллюстрировал твою мысль тем, что, на мой взгляд, ситуация в Сибири, почему вот эта тема, на мой взгляд, вызвала такой резонанс, она на самом деле ухудшается довольно стремительно. Я вот посмотрел, значит, во-первых, в 90-е годы мы все ругаем, и часто заслуженно, но все-таки была федеральная программа развития Сибири. Сейчас такой программы нет. То есть государство...
Да нет, есть какая-то программа.
Нет такой программы. Общесибирской программы, которая бы развивала Сибирь комплексно, Сибирь, нет. Ее все время, ее ликвидировали,
да, а новая не возникла. Да ее программа при всей власти, при советской
нет,
власти,
это,
при,
это,
всегда
нет,
были программы.
Нет такой программы на сегодня.
Все Сибирь. Программы я называю, знаешь как, все эти программы я называю продовольственными.
Нет такой...
Это все продовольственные программы, которые
нет,
не выполняются.
Нет такой программы Сибири. Это означает, что вот нанотехнологии для нас приоритет, Сочи для нас приоритет, развитие портов для нас приоритет. Сибири как приоритета сегодня, вот я тебе говорю, как сибиряк, Сибири в сегодняшних приоритетах у государства нет. Дальше. Идет очень быстрое сокращение населения. Вот сегодня в Сибири живет около 30 миллионов человек. Имеется в виду все, что за Уралом. А Сибирь и Дальний Восток. Около 30 миллионов человек.
20% населения
России. 142.
Да, 20% населения,
да,
России.
Но на огромной территории. Но при этом на протяжении последних 10-15 лет выезд из регионов Сибири в среднем в 2, от 2 до 10 раз больше, чем из европейских регионов. То есть народ активно уезжает из Сибири. Дальше что заметили? Например, на Чукотке за эти с 90-го года по 2000 год, на Чукотке население сократилось на 54%. В Магаданской области на 40% за 10 лет, на Камчатке на 18%, на Сахалине на 16%, и в целом, за исключением, ну, допустим, таких регионов, ну, более-менее климатически привлекательных, как вот мой Алтай, в целом сокращение населения в Сибири идет в целом очень быстро, то есть 3/4 территории России, Виталий, 30% ВВП российского. И при этом сокращающееся население, стареющее население, на самом деле гигантские социальные различия, различия между регионами, разрушение инфраструктуры, то, о чем ты сказал. На мой взгляд, ситуация в Сибири становится все более и более катастрофической.
Ну, да.
А в приоритетах ее нет. У нас Сочи сейчас важнее, чем развитие Сибири.
Ну, вот здесь, видишь, Наталья из Москвы пишет, можно строить в Сибири столицы и города, стройка – самый лучший способ воровать деньги. Наталья, ну, если
причем исходить, не своровать, мы же говорим не о воровать.
Исходить, да, если исходить из этого, то вообще ничего делать не надо,
потому
что все,
да.
Везде…
И лечить не надо, потому что
да,
там
потому
тоже
что везде воруют,
да,
деньги, да. Да, ну, тогда вообще, ну, что, если исходить из того, что воруют деньги, тогда и Олимпиаду Сочи, кстати, не надо тогда проводить.
Поэтому
кстати
я,
говоря…
Я утверждаю, что вот сейчас в приоритетах государства есть что, все, что угодно, и горные зоны, значит, туристические зоны, Сочи, Олимпиада, нанотехнологии, а гигантская территория, 3/4 страны, 30% ВВП, которая
кстати
теряет
говоря,
людей, она не волнует
кстати
совершенно
говоря, кстати говоря, Сибирь, по-моему, еще идеальная тоже территория для развития вот такой рекреационно-туристических зон.
Безусловно. Это, все знают Байкал,
поскольку, да,
все, все знают Енисей,
и поскольку
Алтай,
у нас вообще эта сфера практически не развита, она в каком-то в нулевом состоянии, это, по-моему, тоже путь для развития этого региона. А давайте мы сейчас вам зададим вопрос.
В лоб.
В лоб.
Да.
Если бы президентом были вы, знаете, как раньше была такая рубрика,
да,
если бы директором был я.
Да.
Так вот, если бы президентом были вы, на что бы вы направили деньги? На Олимпиаду в Сочи? Тогда 660-01-13. Или на развитие Сибири? Тогда ваш телефон 660-01-14. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Так голосование пошло, и я еще раз повторю вопрос. Если бы президентом были вы, на что бы вы направили деньги в первую очередь? Ну, на Олимпиаду в Сочи, тогда ваш телефон 660-01-13, или на развитие Сибири, тогда ваш телефон 660-01-14. А пока люди голосуют, я бы хотел ответить на один вопрос, это уже такой у нас даже не вопрос, а это из раза в раз повторяющийся миф. Здесь нас спрашивает... Или пишет Надежда из Новосибирска, кстати. Имеют все основания слухи, что США хотят завоевать Россию из-за ее сибирских богатств. Ну, вы знаете, да, что, наверное, уже не раз слышали, что якобы Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, сказала, что это несправедливо, что Сибирь принадлежит одна России. Так вот, происхождение этого мифа. Ничего такого Мадлен Олбрайт не говорила. Я вам, значит, сообщаю источник. В интервью генерал-майора Бориса Ратникова, которое было напечатано в российской газете 22 декабря 2006 года, а он был сотрудником Федеральной службы охраны, это генерал-майор, и курировал, слушайте внимательно, специальное подразделение, которое занималось тайнами подсознания. И вот накануне войны в Югославии, в ходе своих, так сказать, астральных экзерсисов, генерал-майор, как он сам сообщил, осуществил сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт. В мыслях мадам Олбрайт, это сообщил вот этот Борис Ратников, который туда проник в эти мысли, мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению... Это вот генерал-майор прочитал в ее мыслях. В будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США. Ну вот такая вот...
Отсюда пошел гулять вот, этот миф о том, что якобы
такая вот информация.
Из сеанса спиритического генерала ФСО с Мадлен Олбрайт родилась утка, которая теперь гуляет у нас на самых высших политических уровнях. Да,
кстати,
я думаю, что в данном случае
говоря,
надо поинтересоваться, не распущено ли это подразделение и рекомендовать его сотрудников на психиатрическую экспертизу.
Да. Технология, кстати, вбрасывания подобной информации, если ты помнишь, описана еще в любимой теперь пьесе Владимира Владимировича Путина «Говорят ума».
Да.
Мы закончили голосование, но оно неприличное.
То есть?
3%.
Все за спорт?
Да, 600 человек у нас проголосовало, 601 человек. Так. 3% направили бы деньги на Олимпиаду в Сочи, а 97% на развитие Сибири.
Ну, Виталий, я просто как сибиряк могу только выразить благодарность, поклониться слушателям «Эхо Москвы», потому что я крайне обеспокоен ситуацией в Сибири, и она гораздо больше меня, честно признаюсь, пусть не обижаются на меня болельщики, к которым я сам принадлежу, но Олимпиада в Сочи для меня ничто по сравнению с проблемами Сибири. Кстати говоря, я бы не стал...
Вот смотри, извини, да. Каролина пишет, для меня Сибирь всегда была мечтой, и вот скоро переезжаю туда из Варшавы.
Замечательно.
Смотри. Все, главным образом, да. Русские друзья в шоке, мол, мы ее потеряли. Ее, я понимаю, Каролину.
Нет, Каролина, не волнуйтесь, я надеюсь, что вы приезжаете к нам на Алтай. Но, чтобы не упрощать, Виталий, я все-таки сказал бы, что определенные... Мы с тобой говорили о каких рисках? Потеря населения, правильно? Мы с тобой говорили о разрушении инфраструктуры, о социальных различиях. Но на самом деле есть определенные и внешнеполитические угрозы для Сибири. Например, то, что нарастает военное неравенство с соседями. Мы говорили в одной из наших передач с тобой о Китае. Кстати говоря, есть периодически у нас территориальные конфликты. Я хочу напомнить, что у нас до сих пор есть территориальный спор с Японией, а он именно проходит у нас на Дальнем Востоке, по Курильским островам. У нас периодически возникают конфликты на границах по рыболовным и другим судам с теми же японцами и Соединенными Штатами Америки. То есть, в целом, у меня вызывает огромную обеспокоенность то, что Сибирь, в которой я родился, вырос, теряет технологический потенциал, теряет людской потенциал, теряет инфраструктуру. Кстати, знаешь о том, что население прилегающих территорий Китая плотность населения в 15-30 раз выше, чем в прилегающих территориях Сибири и Дальнего Востока. И этот потенциал продолжает
разница. Мы говорили на эту тему, нас эксперты, специалисты, так сказать, убеждают, что китайской угрозы нет.
В данном случае, как говорится в нашем русском языке, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Да, что китайской угрозы нет, но американскую угрозу это там в подсознании, там прочитали, конечно, Уолбрайт, но я не думаю, что американцы бросятся завоевывать Сибирь. Тем более, здесь вот нам пишет Дмитрий из Москвы. Дорогие ведущие, эта территория невыгодна из-за оторванности от рынков сбыта, исключая нефтяные районы, высокой стоимости производства. Ну, Дмитрий, я думаю, что это не совсем так. То есть, ну, конечно, разумеется, оторванность от рынков есть. Конечно, это дальность. Но если вы будете развивать это, да, и, кстати говоря, вот по свидетельству очень многих специалистов, сейчас Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, они уже больше сориентированы экономически не на Москву, не на центр, а на соседей, на Японию и на Китай. Туда, и, во-первых, доехать, между прочим, дешевле, чем до Москвы.
Да? Намного дешевле.
Да, и все экономические связи сейчас устанавливаются, вот то это называется приграничное сотрудничество, а может быть и не приграничное, просто сотрудничество. Но все экономические связи устанавливаются там, на коротких вот этих вот расстояниях.
Это во-первых. А во-вторых, это тоже вопрос, который может быть в сфере интересов государства. Я не случайно приводил примеры с Виттой Столыпиным, и не случайно приводил примеры из советской практики. Государство очень много может сделать для того, чтобы привязать Сибирь к европейской части. Например, почему из Калининграда есть дешевые авиарейсы в Москву, специально чтобы связать этот анклав с Петербургом и Москвой? А почему из Сибири долететь сегодня до Москвы дороже, чем из Берлина или из Парижа? Это непонятно. Или, например, почему только, по-моему, в этом году начинают вводить пониженные тарифы на перевоз сибирского зерна в европейскую часть? Поэтому я еще раз хочу сказать главную свою мысль, что обязательно должна быть государственная политика по поощрению проживания в Сибири, по поощрению развития там бизнеса, предпринимательства, промышленности, по развитию инфраструктуры. Без этого, боюсь, мы постепенно действительно будем терять Сибирь.
Ну что, тогда будем это считать завершающим.
Да. Нам нужен нацпроект развития Сибири.
Завершающим вот аккордом в исполнении Владимира Рыжкова. Вот здесь, а я тогда все-таки закончу посланием одного из наших слушателей, Вячеслава Мочалова из Санкт-Петербурга. Если потеряем Сибирь, потеряем Россию, пока не поздно, нужно действовать. Совершенно согласен. Единственное, что я просто более пессимистически настроен, я думаю, что мы уже ее потеряли. До встречи через несколько минут.
Дым Отечества. Программа Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. И в нашем в Дыму
Отечества. Да.
И в Дыму Отечества мы увидели такую дату. 14 марта 1953 года, 1953 года, естественно, Никита Сергеевич Хрущев избран первым старым ЦК КПСС. По тем временам казалось, что ничего это, ни о чем это не говорит, что первым лицом все-таки будет не он, но достаточно быстро стал именно первым лицом, вождем, лидером и сумел отсечь, так сказать, всех своих конкурентов.
10 лет с лишним, ну, скажем так, около 10 лет правил России.
Правил России. Вот что... Но из этого, значит, мы вывели тему, вот, которую мы хотим обсудить с Ольгой Краштановской. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вожди как мифологические существа. Каждый вождь, особенно в нашей стране, просто буквально...
Запеленен
мифами. Различного рода мифами, легендами. И вообще у нашего народа, как мне кажется, есть вообще какая-то вот страсть вообще к мифологизации власти вообще и вождя в частности.
И вот почему нам показался интересным Хрущев, потому что вот если спросить такого среднего россиянина на улице, вот остановить его, значит, с авоськой, что тут знаешь о Хрущеве? Мне кажется, что почти каждый скажет: волюнтарист. Это брежневская интерпретация его правления. И кукурузник. Это
хрущевки.
Да, хрущевки. Да, вот три вещи. Кукуруза, хрущевки и волюнтарист. То есть, фактически, такая брежневская интерпретация. И это очень сильно контрастирует с этим десятилетием. Потому что это десятилетие. Самый быстрый экономический рост, освоение целины. Впервые Кремль был открыт для широкой публики. 20-й съезд разоблачения Сталина, реабилитация, закрытие ГУЛАГа. Массовое жилищное строительство. Главные наши отечественные приоритеты в космосе. Первый спутник, первый человек.
Паспортизация крестьян.
освобождение крестьян от второго крепостного права, кардинальное сокращение армии и перестройка армии, оттепель, между прочим, расцвет там, литературы, кинематографа. Ну,
недолго,
недолго, но тем не менее.
Прижали
имидж, то есть потрясающая эпоха с точки зрения содержания. Конечно, был негатив, кубинский кризис, разгром венгерского восстания, ну, конфликт с Китаем. Но что осталось? Хрущевки, кукуруза. И, значит, волюнтаризм, да, вот им, нам показалось, Ольга, интересным поговорить о том, как формируются механизмы формирования мифов о вождях, кем формируются и для чего формируются.
Ну, во-первых, здесь надо развести имидж эпохи самой и реальные достижения эпохи и образ человека. Ведь в Хрущеве было что-то такое забавное, смешное в его Кузькином мать, его выступление в ООН с ботинком по трибуне и так далее. То есть он эпатировал. Он был человеком нестандартным, прямо скажем. И на таких людей очень хорошо ложатся мифы. Угу. Не на каждого они ложатся. Вы знаете про Штирлица, сколько анекдотов выдумали. А про других разведчиков. Ну, сколько фильмов про разведчиков было, и ничего. Что-то должно быть, это, знаете, как юмор. Вот что-то смешное, а что-то не смешное.
Оль, вы знаете, у меня к вам вот какой вопрос. Все-таки у нас программа, я сразу предупреждаю как бы наших слушателей, не о Хрущеве.
Да, да? А о современной России.
О современной России и вообще о современном мире, может быть, о вождях. Вот смотрите, вот вы говорите, что Хрущев был персонажем, не только Хрущев, да, который хорошо ложился в миф, да, внутрь мифа, да, некоего. Но, с другой стороны, меня интересует все-таки реакция общества. Почему наше именно общество так падканное такого рода мифы? Почему оно воспринимает эти мифы? Вы сейчас сколько ни старайтесь, да, я не знаю, вот во Франции попробуйте создайте миф Саркози, как, ну, как нынешнего президента, как такого вообще героя всех времен и народов, памятник ему там, как сейчас там предлагали Путину ставить, да, попробуйте там предложить памятник поставить, там общество это не примет. Может быть, самому президенту и хотелось бы, но общество это не примет. Почему же наше общество это все принимает? Почему оно воспринимает это и вбирает, и верит этому?
Есть причины, есть, конечно, причины. Ну, их много, которые мне просто первые в голову приходят. Первое, недостаток информации. Про Саркози сколько угодно, начиная даже с нижнего белья,
слишком много.
И кончая его политическими действиями, выступлениями и так далее. У нас закрытое общество, закрытая элита, поэтому информации мало, никакого доступа к телу нет. Что делать? Только фантазия. Угу. Значит, единственное ворота, чтобы понять, кто такой Путин, кто такой Медведев, это телевизор. Все.
Который в их же руках.
Вот, да, который в их же руках. Вот они сняли сами себя показали, потому что им кажется, что вот это вот хорошо, это правильно.
То есть наше телевидение такой личный блок Путина и личный блок Медведева.
ЖЖ. Да. Значит, какой видеоряд там есть, вот такой образ и создается, и все. Второе. Если общество авторитарное, власть всегда к народу относится специфически и считает
общество
всегда
авторитарное его... или режим авторитарное?
Простите, я говорил государство.
Государство авторитарное.
Речь идет о государстве. Такое государство к народу относится специфически. Ну, не хочется употреблять грубое слово «быдло», но, так сказать, снисходительно.
Сверху.
И считает, что это маленькие дети, которые сами не разберутся и проголосовать правильно не смогут. Их надо воспитывать. Поэтому очень большое значение придается пропаганде всегда. Раз есть пропаганда, значит, есть заказ на миф. И этот миф касается и настоящего, и прошлого. Мифологизируется весь блок политический, что такое хорошо. В авторитарном обществе будет всегда хорошими примерами. Вот Чингисхан или Петр Первый.
Иван Грозный.
Или Сталин. Даже Сталин, да.
Как положительный герой.
Да, как положительный герой, который выиграл войну, который провел индустриализацию. Вот создаются тогда эти мифы. Они создаются совершенно сознательно. И цель их одна – показать, что лидер сильный. Никакие другие характеристики для российского общества несущественны. Иностранцы любят спрашивать, ну а как вы считаете, вот политика Путина, она эффективна или нет? Что такое эффективная? В России нет такого слова «эффективная». Никакого значения не имеет это для населения. А вот сильная политика или нет – это ключевая вещь.
Ольга, но это свойство нашей населения, то есть политической культуры населения, или это все-таки навязанное такое
это
представление?
Это все вместе, конечно. Это
и то, и другое.
Да, я думаю, что
то есть носитель большой. Сам, да, народ сам носитель вот этих представлений, да, но с другой стороны они культивируются и властями.
Они культивируются, и народ не знал никогда другой жизни. Никогда мы не жили при демократии, поэтому мы не знаем, как в ней жить. Здесь... на повседневном уровне. У нас нет практики повседневной.
И вот отсюда миф, да, видимо, о том, что русскому народу, там, российскому народу обязательно нужен царь.
Да,
как бы он ни назывался.
Да,
председатель, президент, генсек или царь, там, это не важно.
Вы понимаете, как этот миф образуется? Сам царь дает задание своему телевидению, или там, неважно кому, для того, чтобы обществу сообщили, что без царя жизни нет.
Ну вот фильм недавний «Византийский», может ли он рассматриваться как пример вот
такого
откровенного создания мифа о том, что такое изолированное великодержавное имперское государство в состоянии противостоять тлетворному влиянию Запада или еще бог знает кого?
Мне ужасно стыдно, я не посмотрела этот фильм, как-то не попался мне. Но потому что я знаю, что рассказывали, конечно, безусловно, да.
И, кстати, Феликс нам пишет из Москвы. Господа, ведь оговорка по Фрейду ваша, Оля. Именно общество у нас авторитарное. Но вот он имеет в виду, то Феликс, я так понимаю, имеет в виду то, что, о чем я вас спрашиваю. Да? Что, может, у нас общество такое? Может, у нас менталитет такой наших людей, что им это надо?
В какой-то
то, что там, я не знаю, да, то, что не годится, то, что немцу, да, не годится.
Ну, вы представляете, 1000 лет существует государство российское. Боюсь говорить при Рыжкове, он все знает, он историк. И заметьте, какие короткие периоды были относительной либерализации. Наше население сформировалось, наша матрица национальная сформировалась в условиях самодержавия. Самодержавие – это то же самое практически, что и авторитаризм. То есть это пирамида, наверху один человек, неважно, как он называется. И вся система политического класса обращена наверх, к начальнику. Начальник умный, все остальные дураки. В отличие от демократического общества, где ровным счетом наоборот, все обращены к населению, которое, потому что население это электорат, и надо добиться его поддержки. Вот. Поэтому здесь система авторитарная, она всегда была такой. И те короткие периоды, когда это было не так, воспринимались как хаос, как угроза распада страны.
Ну, то есть, то есть нужна сильная рука. А, кстати говоря, давайте мы сейчас проведем голосование. И зададим вам, уважаемые слушатели, такой вопрос. Россией может управлять только сильная рука. На ваш взгляд, это миф или реальность? Если вы считаете, что это миф, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что это действительно реальность, что Россией может управлять только сильная рука, ваш телефон 660-0114. Начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло. Еще раз повторю вопрос. Россией может управлять только сильная рука. Это миф, тогда ваш телефон 660-0113, или реальность, ваш телефон 660-0114. Вот голосование идет достаточно активно. Ну, посмотрим, к чему придем.
Можно я еще?
Да, пожалуйста.
Конечно,
пока голосуют люди.
Я все-таки всегда воспринимаю нашу политику российскую, ну, по крайней мере, последних 8 лет, как такую технологию. Есть сценаристы, есть авторы, которые придумывают идею и потом пишут сценарий. И потом куча-куча людей ставят этот спектакль. И, конечно, это все можно назвать мифотворчеством или созданием мифов. Это создание пьесы некой театральной.
Государственное мифотворчество, да?
Да, государственное мифотворчество.
Такой всероссийский МХАТ.
И вся наша политика – это некий спектакль, угу, результат которого, угу, ну, естественно, что Шекспир знал,
как
что
Отелло
в конце концов задушит Дездемону.
Как шутят мои друзья, музыка народная, слова НКВД.
Ну да, это... Здесь вот, кстати говоря, нам пишут... по поводу того вопроса, который мы с вами обсуждали. У нас государство такое... Нет. Вот. Я не согласен, пишет нам Марина из Москвы, я не согласна с вами, что народ является носителем мифов о вождях. А как же тогда разговоры на кухне, в кулуарах о том, что из себя представляет власть? Народ не создатель мифов, он просто боится своих вождей. Это чистый страх.
Народ, во-первых, потребитель мифов. с мифом вообще сложная история. Если миф и реальный образ человека хоть как-то совпадают, тогда это приживается. Зазор не должен быть слишком велик. Все-таки невозможно про там, генерала ФСБ или КГБ рассказывать, что он там, очень мягкий, добрый, интеллигентный человек. Все-таки есть предел мифотворчеству. Это должно быть хоть как-то соответствовать реальности. Есть люди, про которых легко сказать. Вот знаете, среди ваших знакомых, вот переберите всех. Про некоторых очень легко сказать в 2-3 словах. Вот этот человек такой-то, ярлык какой-то ему дать. Не каждый человек может такой свой образ создавать, чтобы его можно было редуцировать до буквально 2-3 слов. Это тоже искусство большое. И в оперативной памяти у населения не может находиться очень много информации о политиках. Люди не так безумно сильно интересуются политикой, чтобы помнить миллионы нюансов.
То есть это объективный процесс упрощения определенного.
Да, надо обязательно редуцировать, сократить.
Сведение к 2-3 позициям.
Да, это размышление, рефлексия через образы, в общем, фактически.
Да. И вот те люди, которые
извините,
это понимают,
я просто скажу результаты голосования. У нас закончилось 638 голосов. 69,9%, ну, фактически 70%. Считает, что это миф, что России может управлять только сильная рука. А 31% считает, что это реальность, что действительно в России только сильная рука нужна. Кстати говоря, я считаю, что 30% это не так.
Довольно много. Довольно много. Это подтверждает то, что, о чем вы говорили.
Да, это видно, что люди как-то все-таки задумываются над этим.
Ну вот Сергей из Москвы, видите, рабы сверху, донизу рабы. Все бесполезно. Свободных повыбили.
Ну, вопрос так интеллигенция. Интеллигенция всегда была группа людей, которая критически настроена была к власти и либерально настроена. Да, и была за свободу. Поэтому есть слои определенные в обществе, которые критически относятся к мифам и не подвержены зомбированию такому примитивному. Но все-таки этот слой достаточно узок.
Ольга, а вот сейчас у нас заканчивается президентский срок Владимира Путина. У нас уже есть избранный, но не вступивший в законную власть Дмитрий Медведев. Это произойдет 7 мая. И в последний год Владимир Путин, как мне кажется, его команда довольно настойчиво создают миф о самом Владимире Путине. В частности, он постоянно в последнее время подводит итоги своего правления. И вкратце этот миф, как я его услышал, заключается вот в чем. После развала и провала 80-х-90-х Владимир Путин восстановил целостность российского государства, поднял Россию с колен, поднял ее международный престиж и так далее. В то же время я внимательно смотрю, вот, например, что говорят наши ведущие экономисты. Они говорят, что в экономике сплошные провалы, неуспешная административная реформа, провальная пенсионная реформа, провальная реформа ЖКХ, провальная монетизация льгот, отсутствие прав собственности и все это десятилетие очень высокая инфляция. Еще говорят о том, что так и не удалось диверсифицировать экономику, она стала еще более сырьевой. Еще говорят о том, что экономика в России за эти 8 лет стала более примитивной, а Россия в конкурентоспособности потеряла на глобальных рынках. Выросла коррупция в 10 раз. Вот, смотрите, две реальности, да? Да? Одна, которую формирует действующая власть, и другая... Вот вопрос, какой миф побеждает и почему?
Смотри, вот можно сейчас я, Ольга, вам дам слово?
Да.
Это то, что называется, и как назвали Путина, это вообще существует, по-моему, такое понятие международное, тефлоновый президент. К нему ничего не липнет. Это опять же через пропагандистскую машину делается так, что монетизация льгот неправильная, плохая.
Это правительство.
Это виноват Зурабов.
Да. Коррупция, это плохие
коррупция,
чиновники.
Это плохие чиновники. Что там
ЖКХ
у нас еще?
Это плохие
инфляция
мэры.
У нас неправильный, значит, Центробанк и Минфин и так далее, так далее. А все хорошее.
Но, тем не менее, вот мой вопрос. Вот есть некий миф, который власть внедряет, да, о величии России, хотя геополитическое положение России сегодня хуже, чем 8 лет назад, объективно, если говорить, об успешной экономике. На самом деле есть реальность, и люди это в своих карманах ощущают, и в своей повседневной жизни, которые противоречат мифу. Почему побеждает все-таки правящий миф? И побеждает ли он?
Я бы пошла с конца.
Да.
Вот давайте посмотрим на настроение людей. В массе своей народу нравится Путин, общество находится в состоянии стабильности, это видно, что нету каких-то безумно массовых форм протеста. Значит, вывод я делаю, значит, пиар-компания этой власти была проведена очень успешно. Значит, то, что они говорили, больше находило подтверждение, чем то, что говорили оппоненты этой власти.
То есть не только пропаганда, да, но и какие-то реальные вещи.
А вообще,
да?
Мне кажется, что любой исторический период можно трактовать как угодно, потому что такое гигантское количество всяких материалов разных можно привести и за, и против, и так далее. И в сухом остатке остается только то, только та концепция, которая была лучше пропиарена. Вот и все. Я не вижу, я не верю вообще ни в какую вот объективность исторического
оценок.
Анализа такого.
И
ну,
оценок,
есть такие,
да,
вещи, там, война проиграна, выиграна, это да. Угу. А вот, что касается других, более сложных вещей, сложно. Формируют миф Путина. Это, я бы его так назвала, Владимир Великий.
Угу.
Вот велик он. Вот
Владимир Болгаробойца.
Велик он. Все, что он сделал, понимаете, это феномен Путина, это программа Путина. Это вот сейчас строится новый имидж. Уже видны его черты. Абрис уже виден.
Вы имеете в виду Медведевский?
Да. Угу. Первый раз в российской истории к власти пришел президент-интеллигент.
Ну, не первый.
Из профессорской
раз.
Семьи. Назовите, пожалуйста.
Ну, Ленин.
Тоже, кстати говоря.
Революционеры. Это
из,
маргиналы.
Из дворянской семьи.
Это маргиналы.
Ну, как бы Ленина, его семью Ленина нельзя назвать
маргиналами.
Благополучный интеллигент. Нет, ну это маргиналы. Ну что, выгнаны из университета, угу, который с помощью революции приходил очень сложно.
Вы говорите о том имидже, который сейчас начинает,
да,
лепить,
сейчас
формиру... да?
Сейчас формирую. Конечно, вы понимаете, я не говорю про Медведева. Никто из нас не знает лично Медведева. Мы про него ничего не знаем. Мы знаем только то, что нам телевизор сообщает, ну, угу, там что-то в интернете, но неважно. Источник у нас один и тот же. Кремль. Кремль сообщает обществу, что Медведев такой-то. Кремль нам сообщает. Медведев интеллигент. Медведев
юрист.
Любит. Медведев юрист.
Цивилист.
Он человек образованный. Он преподавал в университете. Он любит читать книги, не просто книги, а малую советскую энциклопедию. Вот его любимая книга, да? Он любит рок-музыку.
Да.
Вот, ну, много информации не должно быть. Много информации это запутывает и делает образ объемным и сложным, а его надо сделать плоским. Вот этот плоский образ нам сообщает. К власти в России пришел интеллигент. О чем это говорит? Это значит, будет оттепель новая. Вот весь посыл власти заключается в таких простых формулах. Будет так или не будет, это...
Ну, вообще-то это нормально, наверное, для любой власти, да, разговаривать на достаточно простом, понятном языке. Другое дело, что за этим следует, да, где пиар, а где реальная политика. У нас, у меня такое впечатление, что у нас просто, так сказать, пиар и политтехнологии заменили просто реальную политику.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки можно прочитывать как-то вот этот месседж. Месседж, что Медведев интеллигент, означает следующее, что власть будет немножко либерализовывать свою политику. И не потому, что Медведев интеллигент, а Медведев был избран на эту роль из-за того, что он способен сыграть роль вот такого интеллигента. По каким-то причинам внутренним власть решила, может быть, даже из-за Олимпиады в какой-то степени, может быть, еще там по ряду причин, но она решила, что достаточно методов хард, и теперь возможно начать период софт.
Софт, да, это, собственно говоря, вы цитируете одного кремлевского чиновника.
Да, цитирую, нагло совершенно просто его, да, процитировала,
да, 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 да,
и не сослалась.
Ну ладно, пусть. Ну вот смотрите, в то же время, вот Оль, Олег из Москвы пишет, какие такие рабы? В августе 91 года площади заполнили толпы рабов со знаком вопроса, что-то не похожее. Все они были советскими людьми. Да, то есть бывают моменты все-таки, когда народ превращается в народ.
Бывает, конечно, и мы все помним в 90-е годы, как вот мы все были рабы, мы все, выступая на каких-то комсомольских собраниях, начинали свои речи с Брежнева и с цитат съезда. Это же были мы же самые люди, которые потом в 90-е годы вышли на митинги в поддержку Ельцина, в поддержку реформ. Одно не исключает другого.
Вот смотрите, интересно, Наталья из Москвы нам пишет, будет рассказывать о тефлоновом президенте. По независимым подсчетам, за Единую Россию, на стороне которой он голосовал, проголосовало не более 20%. Ну, ладно, это было. А за преемника люди не голосовали вообще. Но затем идет потрясающая фраза. А когда он вошел, преемник, да, а когда он вошел в театр, публика не встала. То есть в представлении нашего человека... Публика должна встать, когда приходит.
Ну, когда царь входил, то публика,
да,
вставала.
Понимаете, поклонить, в чем дело?
Да, да.
Ну, любой президент любой демократической страны придет он в театр, в кинотеатр, в ресторан, куда угодно, куда они, кстати говоря, ходят. Никто там не встает. В голову даже никому не приходит. Почему, да? Если раз не встала, значит, не уважает. А не в этом, наверное, все-таки проявление-то, да?
Нет, почему? Может быть, и в этом. Может быть, мог бы быть избран такой человек, при котором бы встали. Это зависит очень от личности. Вот, видимо, тот образ, который был создан Медведеву, пока не возбуждает народ преклонять колени, падать ниц, бить себя в грудь и так далее. Пока его не боятся, пока он не кажется сильным и решительным человеком.
Ну, а как вы думаете, тем не менее, все наши вот политтехнологи, как они там еще себя называют, политологи, все-таки для управления Россией в том ключе, в котором им нужно, будет создаваться образ Медведева сильного вождя?
Ну, попытки уже будет сейчас, конечно, вождизм? Есть, да, но вот все-таки мое мнение такое, что невозможно народ абсолютно на 100% обмануть. У людей есть глаза, и даже по тем отобранным небольшим кадрам, когда показывают президента, все-таки видно, мягкий это тип или жесткий, как он говорит, как он реагирует на что-то. И даже если он хмурит лоб, иногда веришь этому, а иногда не веришь.
А должен хмурить?
Ну, в нашей традиции политической должен вот обязательно хмурить.
Мы опять возвращаемся к началу разговора.
Как Борис Николаевич говорил, не так сели.
Да, если политическая традиция, или там общественный менталитет, да, социальное такое, социальное настроение таковы, то, может, вообще ничего другого уже и не воспримет. Потому что Ельцин, смотрите, вот Борис Николаевич вспомнил, Ельцин был, ну, в общем-то, человек, который демократию насаживал, да, в России, но его личное поведение было не поведение демократического президента, да, а поведение царя.
Да. Да, не так такого жесткого,
жесткого царя.
Конечно,
да?
Конечно,
то есть вот, это, вот этот образ, может, это, в этом только мы и нуждаемся, без этого
понимаете,
мы не проживем.
В чем дело? Ведь наша власть, будучи авторитарной, считает население глупой. Всегда. Поэтому она считает, что мы теперь, мы власть, мы Кремль, решим, что будет демократия, что будет либеральный период. Вот нате вам либерального нового президента. Это не наше решение и не наше мнение. Нам это сообщают и считают, что вот как бы теперь созрели какие-то условия. Это от демократии так же далеко, вот такого типа псевдодемократии или квазидемократии, так же далека, как, не знаю.
Ну вот Наташа продолжает нам писать, когда Ельцин вошел в Дом кино, уже не будучи президентом, все встали. А в театре не встали. А в театре не встали для Путина, оказывается. Медведева там не было.
Ну, это, видимо, было действительно проявление настроения московской интеллигенции, которая в тот момент была в Доме кино, и которая именно так оценивали роль Ельцина. А интеллигенция в нынешнем театре, видимо, иначе оценивает роль Путина. Что кто у нас в театр ходит? В основном...
Да, ну, тем не менее, что не помешало Владимиру Владимировичу высказать свое мнение.
Есть женщины, которым руки целуют, а есть, которым не целуют.
Ну что, вот на такой
лирической,
ноте, да, мы завершаем нашу программу. Спасибо Ольге Крыштановской. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.
Дым Отечества.